Когда проснулся философ, то весь дом был в движении. В ночь умерла Панночка. Слуги бегали в попыхах взад и вперед, старухи некоторые плакали, толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами к самым воротам стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькую дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке казак, державший над головой кружку с надписью «Все выпью». На другой — фляжка, сулей и, по сторонам для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись «Вино — казацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться, и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб, скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. Необозримые луга открывались на далекое пространство. Яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели на 20 верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметную вдали полосою горел и темнел Днепр.
«Эх, славное место!» — сказал философ. «И вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться, фруктов же можно насушить и продать в город множество, или еще лучше выкурить из них водку, потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится, да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда».
Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком промеж ходы махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. Позади его стоял тот самый старый казак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери, о своем одиночестве.
— Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора, — говорил он. — Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице.
Пойдем, что же. Я с удовольствием, — сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около 50 лет, но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки. Когда взошел хама вместе с старым казаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей.
— Кто ты и откуда, и какого звания добрый человек?
— сказал сотник ни ласково, ни сурово.
— Из Бурсаков, философ Хамабрут.
— А кто был твой отец?
— Не знаю, вельможный пан.
— А мать твоя?
— И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать. Но кто она и откуда и когда жила, ей-богу, не знаю.
Сотник помолчал и, казалось, минуту остался в задумчивости.
— Как же ты познакомился с моею дочкою?
Не знакомился, вельможный пан. Ей-бог, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел. Сколько не живу на свете. Цур им, чтобы не сказать непристойно.
Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?
Философ пожал плечами. Бог его знает, как это растолковать. Известное же дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит: «Скачи враже, як пан каже».
Да не врешь ли ты, пан философ?
Вот на этом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.
«Если бы только минуточкой доли прожила ты, — грустно сказал сотник, — то верно бы я узнал все. Никому не давай читать по мне. Напошли тату сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака хаму Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает».
«А что такое знает?
Я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно известен святою жизнью своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе».
«Кто? Я?» — сказал бурсак, отступивший от изумления. «Я святой жизни?» — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. «Бог с вами, пан, что вы это говорите? Да я, хоть оно и непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга».
«Ну, верно, уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело».
«Я бы сказал на это вашей милости, но, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности, только сюда приличнее бы требовалось дьякона, или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уж делается, а я, да у меня и голос не такой, и сам я, черт знает что, никакого виду с меня нет».
«Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. Ведь когда ты с сего дня три ночи совершишь как следует над нею молитвой, то я награжу тебя, а не то и самому черту не советую рассердить меня».
Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.
«Ступай за мною», — сказал сотник.
Они вышли в сени. Философ остановился на минуту высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. В углу под образами на высоком столе лежало тело умершей на одеяле из синего бархата, убранном золотой бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиной к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал.
«Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты в отсвете лет своих, не дожив положенного века, на печали горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубенька, что не знаю того, кто был лютый враг мой, причиной твоей смерти. Если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я, ни своего отца и матери, если только он еще на поре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя язочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем».
Он остановился, и причиной этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потопом слез. Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое кряхтание, желая очистить им немного свой голос. Сотник обратился и указал ему место в головах умершей перед небольшим налоем, на котором лежали книги.
«Три ночи как-нибудь отработаю», — подумал философ. «Зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами». Он приблизился и, еще раз откашлившись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и... Трепет пробежал по его жилам. Пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала, как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило. Брови, ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, плавшие жаром тайных желаний, уста, рубины, готовые усмехнуться. Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее. «Ведьма!» — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы. Это была та самая ведьма, которую убил он. Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очепке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные за неимением деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее, и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали разговаривать. Разговор натурально должен был обратиться к умершей. «Правда ли, — сказал один молодой овчар, — правда ли, что паночка не тем будь помянута, зналась нечистым?»
«Кто?»
«Паночка», — сказал Дорож, уже знакомый прежде нашему философу.
«Да она была целая ведьма. Я присягну, что ведьма».
Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую Сотникову дочь, и потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами. «Я хотел бы спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает паночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?»
«Было всякого», — отвечал один из сидевших с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.
«А кто не припомнит псаря Микиту или того?»
«А что ж такое псарь Микита?» — сказал философ.
«Стой! Я расскажу про псаря Микиту», — сказал Дорож.
«Я расскажу про Микиту», — отвечал табунщик, — «потому что он был мой ком».
«Я расскажу про Микиту», — сказал Спирит.
«Пускай, пускай Спирит расскажет!» — закричала толпа. Спирит начал.
«Ты, пан философ Хаба, не знал Микиту. Эх, какой редкий был человек. Собаку каждого, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мной, и в подметке ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него. Дрянь, помой!»
«Ты хорошо рассказываешь, хорошо!» —
сказал Дорож, одобрительно кивнув головой. Спирит продолжал.
«Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистит: «А ну, разбой! А ну, быстрая!» А сам на коне во всю прыть. И уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит, он ли собаку или собака его. Сивухи кварту свистнет, вдруг как бы не бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на паночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем, сделался черт знает что. Тьфу, непристойно и сказать».
«Хорошо», — сказал Дорож.
«Как только паночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, разбой зовет бровком, спотыкается и не весь что делает. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Да, говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, рад тому. Говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Паночка подняла свою ножку, и как увидел он ее ногую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю. И куда они ездили, и он ничего не мог сказать, только воротился едва живой. И с той поры и сохнул весь, как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти».
Когда Спирит окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.
«А про шепчиху ты не слышал?»
— сказал Дорож, обращаясь к Хаме.
— Нет.
— Так у вас в Бурсе, видно, не слишком большому разуму учит. Ну, слушай, у нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкой, окончившей вечерю, легли спать. А так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке. Или нет? Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе.
«И не на лавке, а на полу легла Шепчиха», — подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.
Дорож поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:
«Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет».
Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи. Дорож продолжал.
«А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя. Не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака. И воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо баба такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за двери язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось либо перестанет выть. И, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шептиха видит, что это уже не собака,
а паночка. Да при том, пускай бы уже паночка в таком виде, как она ее знала, это бы еще ничего. Но вот вещь и обстоятельства, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. И она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь, шептиха только закричала: «Ох, Лишечко!» Да из хаты. Только видит, что в синях двери заперты. Она на чердак сидит и дрожит, глупой баба, а потом видит, что паночка к ней идет. И на чердак кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную, посиневшую, а на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панскому помету. Да все, когда ведьма, то ведьма.
После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемой. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты, у другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу, у других выпила по нескольку ведер крови. Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь.
«А, ну, пан Хама, теперь и нам пора идти
покойнице», — сказал седой казак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирит и Дорож, отправились в церковь, стягая кнутами собак, которых на улице было великое множество, и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя добрую кружку горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Три казака взошли вместе с Хамой по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один.